Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Олегом Моисеевым, психологом, педагогом, координатором проекта «Общее дело». Добрый день, Олег Олегович.
Здравствуйте.
Я напомню нашим телезрителям, что проект «Общее дело» направлен на профилактику алкоголизма, табакокурения и наркомании. Мы в первой части нашей программы, в первой программе говорили о том, как вы работаете, в каких регионах, по каким методикам. Во второй программе я хотел бы поговорить непосредственно об этих проблемах, об их актуальности и о том, собственно, что вы говорите, в частности, детям, когда приходите в школу и проводите беседы. А вы сказали, что это, собственно, ваша основная деятельность в рамках проекта «Общее дело». Вы сказали о том, что вас очень тепло встречают во многих образовательных учреждениях, понимают, насколько востребованы такие встречи и беседы. Вы сказали, что в младших классах дети очень открыты к таким разговорам, а вот средние и старшие школьники не так активно идут на беседу. Связано ли это, в частности, с тем, в какой среде, собственно, дети воспитываются? И тот пример, который они видят перед своими глазами, в лице своих родителей, близких родственников, насколько он их направляет в их жизненном выборе и насколько это контрастирует с тем, о чем вы говорите на своих лекциях. То есть вы говорите какие-то, казалось бы, правильные вещи, а по факту в своей семье дети видят совершенно другое. Для них это норма. Насколько эта проблема для вас актуальна, такое раздвоение личности?
Ну, очень актуально, конечно. Это не раздвоение, это сегодняшняя реальность, к сожалению, действительность. Очень часто, знаете, как в концепции правительственной и в федеральном антитабачном законе подобную деятельность, опасность подобной деятельности очень часто отмечается в том, чтобы не вызвать интереса к употреблению. Да, и чтобы люди, которые занимаются профилактической деятельностью, не занимались заодно и рекламой. А и в наших фильмах очень часто мы даже об этом показываем и рассказываем, что профилактической деятельностью занимаются подчас и представители табачных компаний, которые приходят и предлагают школьникам сделать правильный выбор. Вот. И это тоже психологические технологии, и это тоже серьезно работает как раз в обратном направлении, на деструкцию. Я, как правило, в своей работе, когда прихожу общаться со школьниками, начинаю с того, что задаю простой вопрос для всей аудитории. Поднимите, пожалуйста, руки, чьи родители, друзья, знакомые, старшие, близкие, взрослые курят. Как правило, большинство аудитории поднимает руку. В наркологической превентологии есть очень интересный момент. Там описывается такой механизм, как имитация. И очень часто при общении к зависимости оно и происходит через имитацию. То есть ребенок очень часто еще не умеет ни говорить, ни читать, ни писать, ни, конечно, здраво размышлять, но уже видит деструктивные примеры. Чаще всего, конечно, это родитель, к сожалению. И на этих примерах он воспитывается, растет. А наша задача вот в такой работе очень часто состоит в том, чтобы дать ребенку другие возможности, другие шансы и другие ориентиры. И я в своей работе детей не обманываю, я им не вру. То есть я рассказываю, как есть, вот то же самое, что вам сейчас говорю, я рассказываю им. Говорю, у нас сейчас стоит с вами сложнейшая задача. Ваши взрослые, родители, возможно, прекрасные люди, любят вас и заботятся о вас. Но вот они сами запутавшиеся, обманутые люди. И они не понимают, что своими примерами они закладывают бомбу замедленного действия, да, под ваше будущее. Поэтому нам надо, вот мне конкретно, надо вас убедить в данном случае не брать с них примера. И очень часто это получается, к счастью.
Ну, я могу в подтверждение ваших слов сказать, что У меня сын в 3-летнем возрасте на даче. Дедушка у нас курит. И вот они с двоюродным братом после этого бегали, брали оба 3-летки, брали маленькие палочки и вот так вот радостно, гордо бегали, говорили, мы курим.
Сейчас, к сожалению, происходит то же самое. Очень часто эти случаи и примеры, так как в Восточном административном округе очень многие знают, чем я занимаюсь, с педагогами общаемся, с воспитателями садов. Вот воспитательница детского сада подошла, сказала, что дети уже не палочки, к сожалению, а подбирают окурки. Стоит за ними не доглядеть, ходят, обнявшись, засунув окурки в рот, качаются. Я как папа. Он говорит, я как папа, чего вы? Когда там его воспитательница хватает, этот окурок отнимает. Он искренне не понимает, в чем он провинился. Ему 3 года, он сделал все как папа. С этим тоже надо работать.
Вы в своих выступлениях и в первой нашей программе так достаточно жестко назвали табак курения наркоманией. Вообще, насколько это правильное утверждение, да, и насколько это общеупотребимо с точки зрения экспертного сообщества?
Это неправильное утверждение, а со стороны фундаментальной науки, скажем, которая своими бесконечными градациями, дроблениями и создает излишнюю путаницу, на мой взгляд. В наркологии один из наших советских наркологов по фамилии Бабаян, он, в общем, не один фундаментальный труд на эту тему написал. Для того, чтобы средство называлось наркотическим, необходимо обязательно 3 компонента. Это юридический, социальный и медицинский компонент. А с медицинской точки зрения табак является наркотиком. И все об этом прекрасно знают. В 1997 году Всемирная организация здравоохранения признал этот факт и закрепил его в своих документах. Социальный компонент. Соответственно, все прекрасно понимают, что табак очень сильно негативно влияет на наш социум. И все об этом знают. То есть не только в плане курения отдельных его членов, да, но и в плане пассивного курения всех остальных. Этим и был вызван 15-й федеральный закон от 23 февраля 2013 года, да, который так и гласил о том, что необходимо оградить граждан от воздействия, от вредного воздействия табачного дыма. А третий компонент – юридический. И вот со стороны этого компонента, конечно, я не прав. То есть юридически табак у нас наркотиком не считается, но от того, что он считается токсичным веществом, и употребляющие его считаются не наркоманами, а токсикоманами, я думаю, никому не легче.
Я бы хотел, чтобы вы подсказали нашим телезрителям, как общаться с детьми и с внуками, которые не имеют возможности попасть на подобные встречи, как вы проводите, но при этом живут совершенно в другой среде, которая настраивает их на то, что курение – это нормально. Если уж ты не куришь обычные сигареты, то сейчас модные так называемые вейпы и кальяны и так далее, что это все безвредно. Хорошо, мы от табака курения, в смысле сигарет, мы отказались, но вот еще не менее модное, а может быть даже сейчас более распространенное явление – это курение так называемых вейпов. И никто это не может объяснить. Я тоже, когда беседую с некоторыми знакомыми, которые перешли на курение вейпов, они абсолютно искренне меня убеждают в том, что это абсолютно без никакого вреда здоровью не оказывает. И у меня нет никаких, например, аргументов, чтобы сказать, что это не так. Вот я уверен, что у большинства наших телезрителей ситуация такая. Подскажите, какими аргументами нам апеллировать?
Ну, что касается вейпов, и, скажем, давайте назовем их научным термином, раз уж мы затронули науку, ESDN. Это называется электронные средства доставки никотина изначально. То есть табачным компаниям, транснациональным гигантам, которые работают на нашем рынке, им абсолютно все равно, как доставить никотин в ваш организм. То есть никотин – основное вещество табака, вызывающее зависимость наркотическую. Пожалуйста, это может быть любой аппарат, любой гаджет, как модно сегодня говорить, да, различных размеров, форм, расцветок. Это в первую очередь направлено опять на молодежный сегмент. То есть это для них. Потому что если дедушке 80 лет, и он всю жизнь курил самокрутку, он и будет ее курить. А все эти рассказы табачных компаний о том, что это поможет людям сократить вред их здоровью, это все профанация, миф. Это ерунда. Почему? По одной простой причине. Сегодняшний лидер в продаже электронных сигарет – это компания «Филипп Моррис». Одна из крупнейших транснациональных компаний, которые работают на нашем рынке. Она никоим образом не была замечена в заботе о здоровье наших граждан. Эта компания, в числе прочих, как British American Tobacco, да, Imperial Tobacco Group, огромные компании, гиганты, которые теперь все переехали в нашу страну после проблем и неприятностей по месту пребывания. Эти люди травили и травят, и продолжают, и будут травить наших детей и взрослых. И, конечно, мы не можем говорить о том, что они думают о нашем здоровье. Что касается непосредственно вейпов, электронных сигарет, то на сегодня вред их уже полностью доказан. И знаете как, здесь тоже подлог, обман. Он заключается в чем? Вы берете два, скажем, изделия, да, электронные сигареты и обычные, и говорите человеку так: вот эти, которые мы раньше продавали, обычные сигареты, они совсем вредные, они прям очень вредные, такие, что прям убьют тебя. А вот эти, они не такие, может, они тебя сразу и не убьют. То есть они сравнивают более вредные и менее вредные. Никто не говорит, заметьте, ни один ученый, даже который проплачен теми же самыми компаниями, не решился сказать, что это безвредный продукт. Никто этого не говорит. Это во-первых. Во-вторых, сегодня эти электронные новшества, так называемые, на нашем рынке, электронные средства доставки никотина, они не подлежат обязательной сертификации. Они не попадают под действие табачного закона. То есть они вообще ничем не регламентируются. По сути, человек, который берет электронную сигарету в руки и закуривает, он ставит над своим собственным здоровьем эксперимент, который сам же оплачивает. Помимо этого, сегодня вот эти электронные средства, они все больше распространяются. И опять же направлены они в первую очередь на подрастающее поколение. А в Южной Корее был проведен интересный эксперимент. Ученые проверили, а так ли действительно это помогает отказаться от обычных сигарет, как заявляли об этом табачные компании. И выяснили, нет, не помогает. 80% людей курят одновременно и обычные, и электронные сигареты. Так что это очередной ложный выбор, очередная, в общем, провокация.
Хорошо, но как вы рекомендуете общаться со школьниками, которые уже часто не воспринимают в качестве авторитетов родителей, а уж тем более бабушек и дедушек? Насколько жестко нужно вести такие разговоры, если мама, папа, бабушка или дедушка видят, что ребенок курит? Если вести себя жестко, то это будет делаться просто скрыто, и будет, наоборот, еще удлиняться дистанция между родителями и ребенком. Как правильно подойти к этому вопросу?
Вы знаете, это очень сложный вопрос. К сожалению, проблема созависимости, да, она сегодня очень слабо разработана. Да, не так много специалистов, которые работают в этой области. А те, которые работают, к сожалению, большую часть своих талантов и времени, да, тратят на то, чтобы заработать на этом, а не то, чтобы решить эту проблему. У меня есть обратный пример, когда в классе моего сына, во втором классе, один из моих сыновей учился, мама, наверное, считала себя очень прогрессивной, покупала своему сыну сигареты. Во втором классе мотивирует и тем, что лучше она ему сама купит, чем он будет бычки по улицам собирать. И она на родительском собрании встала и вот так об этом сказала. У нее нет с сыном никакой дистанции, они, может, самые лучшие друзья. Но вот он во втором классе у нее выкуривал по пачке в день. Это сложно. Вопрос, знаете, так, объяснить все тонкости взаимоотношений, да, родителей и детей в отношении аддикций, я думаю, я бы не взялся за 5 или за 10 минут просто. Есть технологии, они разработаны, есть работа с созависимыми людьми. Они четко прописаны. Ну, например, специалистом по фамилии Зайцев. Да, есть очень много трудов на сегодня, и они доступны. Если мы говорим о работе созависимых, то в первую очередь можно выделить такой фактор, как информирование. То есть очень многие родители, которые желали бы помочь своему сыну в этом вопросе, не имеют нужной информации. Хотя считают, что они что-то об этом знают. Но нужной, серьезной информации нет. И это может быть не их вина, но ищущий да обрящет. То есть люди могут найти нужную информацию на сегодня. Это первый этап. Второй этап в работе вот, собственно, с собственными детьми, да, которые уже по тем или иным причинам зависимы, заключается в том, что необходимо все-таки обращаться к специалисту. То есть не пытаться делать это, знаете, как-то в каких-то кустарных условиях. Опять же, обращаясь к специалисту, надо понимать, что это за специалист. Надо... Есть ряд очень простых, эффективных методик в наркологической превентологии, которые позволяют понять с помощью ответов на несколько вопросов, дать специалисту полную картину. То есть либо это легкая зависимость, которую мы можем, да, преодолеть с помощью психотерапии. И либо это тяжелая химическая зависимость, которую только психиатр-нарколог уже способен в условиях клиники, например. То есть однозначного ответа нет на этот вопрос. Но тем не менее. Аудит, кстати, одна из известных методик по названием аудит. Там всего несколько вопросов. Проста достаточно в использовании.
Если говорить об алкоголе, мне кажется, еще более распространенная тема. Слабоалкогольные напитки, пиво, всяческие коктейли и так далее. Мода, во-первых, прививается, соответственно, производителями. Все вокруг пьют. Ребенок, собственно, также подражает тем примерам, которые он видит. Как быть с этим, как аргументировать? Опять же, производители часто говорят, что ну, это все безвредно, это же не сильные алкогольные напитки.
Знаете, был такой замечательный психолог-гуманист Эрих Фромм. В своем труде «Быть или иметь» он написал потрясающую, на мой взгляд, фразу, что сегодня мы живем в обществе технократического фашизма, когда производители формируют желания потребителей. Вот это то, что у нас сейчас происходит. То есть колоссальные компании, крупные представители международного капитала, да, пытаются агрессивно формировать желания, предпочтения огромной части нашего общества. Им это, как мы видим, удается. Если мы говорим о напитках, то весь перечень алкогольных напитков, весь спектр, да, сегодня абсолютно доказано учеными, что не приносит никакой пользы человеку. C2H5OH – ядовитое вещество, наркотический яд, вызывающий сначала возбуждение, а потом паралич нервной системы. А еще все наши последние трагедии, да, связанные не с этиловым, а с метиловым спиртом, да, это тоже определенная подмена понятий. То есть вот CH3OH, да, древесный спирт метиловый, который высокотоксичен, а по другим характеристикам практически не отличается от этанола. Но при сегодняшней системе контроля у нас, к сожалению, ни один человек, ни один гражданин нашей страны не может быть уверен, открывая любую бутылку, не может быть уверен, что там этиловый спирт, а не метиловый. И то, и другое отрава. Но от одного умирают сразу, а от другого еще какое-то время живут. И трагедия в Иркутске, она, как я вижу, тоже никого ничему не научила. Ну, там какие-то, значит, санкции в отношении аптечного алкоголя. Но вместе с тем у нас в Иркутске погибло 77 человек, а только за один квартал от метилового спирта. А только за один квартал прошлого года, по данным Росстата, от этилового нормального алкоголя, как его называют, 18 573 человека. То есть это от опоя, непосредственно от отравления. Это мы не берем другие какие-то сопутствующие потери нашего населения, да, которые специалисты оценивают колоссальные цифры. Поэтому работать в этом отношении, да, объяснять подросткам, необходимо просто даже... Знаете, как информирование, да, первое, что нужно дать, это информацию, правильную информацию. Не так, как она дается из телевизора, что все употребляют. Не так, как это дается, вот, знаете, как даже в социуме, да, они очень часто видят примеры, к сожалению, часто позитивные. То есть часто люди успешные, веселые, хорошие, богатые, да, своим употреблением подчеркивают, что определенную правильность. Подросток с них рисует картины. Надо обращать больше внимания на негативные примеры. Любой алкоголик, валявшийся в луже в своих экскрементах, он дает гораздо больше для воспитания подростков, чем тысячи слов, наверное.
Еще один феномен, который хотелось бы, чтобы вы развенчали, помогли подобрать нужные аргументы, это история с тонкими сигаретами. Тоже существует такой образ и имидж у этих сигарет, что это легкие, чуть ли не дамские сигареты, абсолютно безвредные, ну или, по крайней мере, менее вредные. А как здесь аргументировать, что это не так?
Ну, Так как человек, попадая в химическую зависимость, постоянно нуждается в пополнении, скажем, определенной дозы наркотика, да, которая должна поступать в его организм, то переход на любые тонкие, скажем, сигареты, как их называют, с пониженным содержанием, смол, там, еще какие-то характеристики им дают. К сожалению, он дает только эффект большего их употребления. То есть, если человек там, из пачки 5 сигарет, допустим, обычных употреблял, то, перейдя на легкие сигареты, он там 15 таких стал употреблять. Но лучше ему от этого точно не становится. Плюс к тому, сами тонкие сигареты, они изначально разрабатывались для удара по определенной возрастной категории подростков. Я знаю такой интересный факт, что в нашей стране, которая уже давно, табачная промышленность отсутствует у нас, об этом все прекрасно знают, кроме в НИИ табака, у нас от табачной промышленности ничего не осталось. Интересно, кстати, в Краснодаре находится институт вот, научно-исследовательский табака. Все его решения полностью совпадают с решениями крупных табачных компаний. А у нас есть одна маленькая компания «Донской табак», возглавляемая Иваном Игнатьевичем Савиди, насколько я помню. Потом он там переписывал эту компанию неоднократно на своих родственников, но тем не менее. И эта компания прославилась тем, что направила агрессивную рекламу на подростковый сегмент. Специалисты признали эту компанию агрессивной. Там были изображены какие-то актрисы, изображающие маленьких девочек. У них в руках чупа-чупсы, глупое выражение на лице. И слоган таков: «Вообще-то нельзя, но если очень хочется, то можно». И вы знаете, после вот этого признания специалистами рекламы агрессивной, направленной на подростков, не соответствующей действительности, компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей. Когда администрация Билла Клинтона в Соединенных Штатах Америки доказала сговор табачных компаний и вред, наносимый американской нации, штраф был 240 миллиардов долларов. Табачные компании намеренно выпускают постоянно новые продукты. Именно по одной простой причине, что это маркетинговые ходы, это продажи. Тонкие они, толстые, круглые. Они и дальше будут экспериментировать и с формой, и с цветом, с инновационными пачками, с новым дизайном, с фильтрами. Задача одна – привлечь как можно больше потребителей.
Я не очень понял ваше утверждение, что у нас отсутствует табачное производство. Что вы имеете в виду?
У нас нет своего производства табака. На сегодня.
Ну, давайте поясним. Я вот, например,
наша
не
табачная
понимаю.
Промышленность после 1991 года перестала существовать. На нашем табачном рынке хозяйничают иностранные компании. Своего табачного производства у нас нет. Кстати, кроме всего прочего, вот такой интересный факт, возможно, будет интересен зрителю. С 2001 года табачные компании на территории Объединенной Европы вынуждены отчитываться за каждую ароматическую добавку, которая входит в состав сигарет. За каждую. А у нас табачные компании по-прежнему имеют закрытую документацию. И за каждую добавку не отчитываются. Точно так же, как с электронными сигаретами, которые не подлежат обязательной сертификации. У них есть закрытая документация, которую они не освещают на широкой публике. Заменяя весь спектр вредных веществ, которые входят в их изделия, одним словом – смола.
Если говорить о последствиях употребления алкоголя, табака, курения, то вы в своих фильмах и в своих методичках распространяемых много говорите о возможном бесплодии. Вообще, насколько эта тема актуальна для школьников и молодежи, насколько они задумываются так далеко вперед, и насколько эти аргументы могут быть услышаны с тем, чтобы ограничить как раз курение табака или употребление алкоголя?
Быть мамой. Обнимать малыша, кормить его, купать по вечерам. Когда ты выпиваешь, ты отбираешь у себя шанс стать матерью. Ты отбираешь у себя шанс родить здорового ребенка. Остановись. Подари себе счастливое материнство.
Я какое-то время назад имел отношение к Всероссийскому пансионату для детей с отклонениями развития «Калуга-Бор». Там работал мой научный руководитель. Там огромное количество детей с отклонениями в развитии. Это дебилы, олигофрены, имбецилы, дауны, дети с церебральным параличом. Там огромное количество детей содержится постоянно. К сожалению, все это, по мнению ученых, прямое следствие различных интоксикаций. Прямое следствие. И демография наша сегодняшняя снижающаяся, тоже прямое следствие. И то, что у нас каждая пятая семья, по мнению ученых, сегодня бесплодной является, тоже. То есть все это входит в цикл лекций по репродуктивному здоровью. Я об этом постоянно разговариваю с детьми, рассказываю им не только какие-то абстрактные вещи, но и реальные. Цифры можно подделать, цифры можно поменять. А свой собственный опыт никогда не поменяешь. Поэтому, когда я им говорю, я вижу, по глазам вижу, что мне удается достучаться.
Спасибо огромное за беседу.
Вам спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.